тебя самого вообще сейчас? Что триггерит по твоей специализации? Вот сейчас тебя сегодня, 30 июня.
30 июня? Ну, помимо политики, о которой, думаю, мы с класс тоже скажем, меня триггерит процесс, который идет в направлении противоположном тому, который случился в начале пандемии. Я имею в виду выход на удаленную работу. Мы 3 года назад, или там 2,5 года назад вышли активно на удаленную работу благодаря ковиду. А сейчас идет процесс обратный. Люди возвращаются в офис, и крупные компании заставляют людей, Google, Twitter, многие компании большие об этом публично сообщают и заставляют людей возвращаться в офисы. Я это воспринимаю как, ну, как тренд, который мне не нравится, но я в нем вижу определенную логику. Я эту логику хотел бы объяснить, потому что многие люди спрашивают, почему так происходит и как я к этому отношусь. Ну, я всегда выступал за удаленную работу. Мне кажется, что люди должны работать не обязательно удаленно вне офиса, но они должны работать там, где им комфортно. И многим людям комфортно работать не в офисе, работать в кафе. Я, например, один из них. Работать не сидя в помещении, в котором еще 50 человек вокруг тебя, каждый со своим ощущением тепла и холода, каждый со своим настроением, каждый со своими болезнями. Ну, все это, я не представляю, кому это может быть комфортно, за исключением, наверное, тех людей, кому дома еще более некомфортно. Но есть для этого коворкинги, их много по городу. Есть для этого кафе, где тебе и тебя еще и угощают, и дают тебе Wi-Fi, и все у тебя есть. В общем, я не понимаю, какая функция офиса. При этом, что есть еще и Zoom, по которому можно разговаривать онлайн, делать митинги, встречи. Зачем для этого собираться в одной комнате? Мы делаем онлайн-встречи, я провожу их каждый день. Однако компании движутся в обратном направлении. Компании заставляют людей приходить обратно в офис. Почему это происходит? Я думаю, что у компаний просто нет возможности управлять людьми удаленно. У компании не готовы в своей менеджмент-концепции, в своей системе управления, они не готовы управлять людьми, которые сидят удаленно. Потому что большинство людей в крупных компаниях – это люди, которые, как многие книги пишут, и я в том числе говорил об этом, это люди, которые ничего не делают практически. Это люди с очень низким КПД. Это люди, у которых единственная функция их рабочего распорядка – это прийти в офис и уйти из офиса. Вот их присутствие в офисе – это и есть их рабочая функция. Они там присутствуют, они появляются на встречах, они свое почтение свидетельствуют начальству, и на этом заканчивается их, в общем-то, рабочая обязанность. Они не пишут код практически, они не создают никаких технических решений, они никак не участвуют в решении технических проблем. Все это люди бесполезные. Есть такая, даже такая книга известная, «Bullshit Jobs» американская, лет, наверное, ей 6 или 7, где очень четко это показали и рассказали, что большинство из нас в офисах находящихся, сейчас мы не берем людей, которые работают на заводах, на фабриках, в торговых точках. Это все люди труда. Это люди, которые работают. Им иначе не будут платить зарплату, если он ежеминутно не будет выполнять свои обязанности. Но люди, которые сидят в офисах, в основном это бездельники. И, конечно, этих бездельников сейчас распустить по домам, мы просто получим, мы заберем у них последнее, что они делали. Они даже ходить в офис перестанут. Они перестанут даже присутствовать в этом рабочем процессе. И, конечно, компании это чувствуют, понимают. Поменять свою систему управления они не могут. Ну, они слишком большие, у них это быстро получиться не может. Они просто видят, что распустив людей по домам, они получили... Ну, у них просто исчезли эти люди, которые присутствовали в офисе, а зарплаты им продолжают платиться, они получают деньги, но толку от них вообще никакого. От них и так не было толку, но они, по крайней мере, создавали видимость, они, по крайней мере, присутствовали, например, на митинге, и когда задавался вопрос, какое нам принять решение, то они голосовали. Они что-то там мычали, что-то соглашались с чем-то, может быть, там не сильно соглашались, но они создавали эту вот массу, такую бестолковую в основном, но голосующую и поддерживающую решение тех людей, которые в единичном экземпляре что-то создают. Сейчас эта вся масса разбрелась по домам и свою функцию выполнять перестала. Надо вернуть эту массу обратно в офис, чтобы она там сидела и свои задачи выполняла. Это, с одной стороны, грустно, с другой стороны, логично. Это будет так... Компании так будут делать, они будут строить кампусы, продолжать. Вот сейчас последняя статья была неделю назад. Google начинает считать attendance, то есть присутствие в офисе, как индикатор перформанса, как индикатор продуктивности. То есть чем ты чаще в офисе, тем более ты продуктивен. Но это абсолютная глупость с моей точки зрения. Но с их точки зрения, станьте на позицию главы Google, это имеет смысл, потому что они же понимают, они, наверное, умнее меня в этом вопросе, они видят, что 80% их персонала – это просто такая биомасса, которая выполняет вот эту вот незначительную функцию присутствия. именно attendance. То есть то, что я сейчас рассказал, присутствие, attendance – это действительно их функция рабочая. Просто attendance. И Google начал этот attendance считать. Процессы, которые происходят в небольших компаниях, которые нам с тобой понятны, в малых компаниях, в компаниях частного бизнеса, когда есть владелец денег, есть нанятые сотрудники, и мы распределяем деньги, хотим получить результат для того, чтобы компания двигалась дальше. Я думаю, что в крупных таких enterprise группах, огромных, в которых сотни тысяч человек, процессы выглядят иначе. Я думаю, что это группы, которые благодаря каким-то изначальным усилиям инвесторов, стартап-фаундеров, создателей получили некую долю рынка, то есть фактически захватили некую долю рынка, стали некими такими вассалами, стали некими такими помещиками, и дальше у них много крестьян вокруг них, и эти крестьяне работают и так. То есть этим помещикам уже не принципиально, этим компаниям, я под помещиками сейчас понимаю огромную корпорацию, возьмем, допустим, Google. Google захватил доминирующую позицию на рынке онлайн-рекламы, это случилось еще 20 лет назад. Что там случалось в это время, мы не знаем. Как-то они, благодаря, конечно, своему энтузиазму, своей там воле к победе, они сделали это. Но сейчас Google превратился просто в огромный такой, ну, можно сказать, как такое угодье помещичье, или можно, я даже смогу сравнить это с неким таким поездом, паровозом, который на огромной скорости летит вперед. Паровоз уже заведен, он уже мчится по рельсам, у него уже высокая скорость. Его не надо больше подталкивать. Не надо его разогонять, не надо ему помогать, как это делали они 20 лет назад, когда это был не паровоз, а маленькая каретка, маленькая машина. И тогда нужно было действительно каждому сидящему в этом автомобиле крутить педали. Каждому нужно было толкать ее вперед, иначе она бы не ехала. Но сейчас это разогнанный паровоз, который движется вперед не столько потому, что в нем сидят люди, которые его толкают, а просто потому, что рынок весь уже ориентирован на движение этого паровоза вперед. Всем нужно, чтобы он двигался вперед. Не только тем, кто внутри, но и всему рынку. Все это такой, ну, как сказать, монополия, большая захваченная территория, захваченный кусок рынка, и все движутся вперед. Люди, которые внутри паровоза сидят, они заняты исключительно тем, чтобы распределять между собой ресурсы, которые в этот паровоз попадают. То есть в компании Google 99% людей занято борьбой между собой внутри. Кто получит больший кусок пирога? Не борьбой за пирог. Пирог и так им приносят. Как помещику, которому и так крестьяне собирают урожай. Ему не нужно для этого крестьян заставлять. Ему не нужно для этого крестьян там, бить и наказывать каждый день. И доказывать им, что это таки мое угодье. Это моя земля. И ты на ней работаешь и приносишь мне налог, потому что. Потому что уже не нужен. Крестьяне уже знают, что они сюда приходят работать, и ну как это факт, это данность некая. Они сдают свои деньги помещику. Помещик чем занят? Распределением своих средств. Он думает, кому наследство оставить, кому передать. Он не занят добыванием ресурсов, он занят их перераспределением. Вот так же внутри крупной корпорации. Большинство людей, сидящих внутри нее, сотрудников, менеджмента, топ-менеджмента, они все озабочены вопросом, кому сколько достанется. И эти внутренние вопросы, для решения таких внутренних вопросов, конечно, такая масса послушная и такая инертная, она более выгодна, чем если там будет в Гугле 100 тысяч энтузиастов, 100 тысяч борцов за какие-то победы внешние. Это просто развалит этот паровоз. Это опять будет много маленьких стартапов, и все развалится. Им нужно, чтобы в этом паровозе сидели люди, которые, во-первых, боятся с этого паровоза упасть. Они боятся быть исключенными из этой кормушки. Они должны быть такими люди, преданными системе. Люди, преданными принципам системы. Как, опять же, у помещика должны быть все его родственники, любить семью, любить это поместье, любить продолжать дело помещика, а не думать о том, а как же нам лучше урожай собрать. Крестьяне за них это сделают. Это источник дохода, который существует вне их воли, вне их желания или нежелания. Ну, за исключением каких-то экстремальных случаев. Конечно, крупные корпорации тоже могут разваливаться, но это корнер-кейс, это исключительный случай. В основном огромная корпорация – это паровоз, летящий вперед. И если вы оказались в этой крупной корпорации, то сидите там и старайтесь быть максимально эффективным участником системы. Старайтесь быть максимально таким игроком системы. Не думайте о том, как достичь результатов на рынке, как сделать новую технологию, как сделать новый продукт. Это мало кого интересует. Вы, конечно, можете этим заниматься, но вы будете меньше получать благ от системы, чем если бы вы просто были участником этого паровоза, и вы бы боролись за внутренние успехи, за внутренние победы. Как кого победить? Как встать на место кого? Как обогнать какого-то начальника и занять его место. Вот в этом ваша задача должна быть, а не внешние результаты.
А у тебя-то боль почему? Потому что и маленькие компании стали в этом тренде? Ну, небольшие. То есть тоже стали народ обратно загонять...
Нет, ну ты правильный вопрос задаешь, почему у меня боль. Ну, я это все рассказал, как это есть. Я вижу, как это в мире существует, но мне это не нравится. Я бы хотел, чтобы было по-другому, потому что мне не нравится видеть, что 99,9% людей ничего не делают. Что люди просто заняты бесполезным трудом. Не общественно полезным, а общественно бесполезным трудом. Ну, мне бы хотелось, чтобы это было не так. Конечно, трудно представить себе, что все эти люди вдруг станут полезными завтра, потому что они всю жизнь были бесполезны. Они всю жизнь не знали толком, что делать, и, в общем-то, не умели ни... Ну, мы про программистов говорим. То есть, большинство людей в IT-компаниях, они никогда коды писать-то... Может, писали когда-то, давно, для того, чтобы прорваться на управленческую позицию. Но как только они на нее прорвались, то они перестали это делать. И им это тошнит от этого. Они с большим неудовольствием воспринимают любую идею о том, что им завтра придется что-то программировать. Они, ну, для них это... Попробуй пойти к какому-то начальству, там, более чем тимлид, там, на уровень выше или на уровень 2 выше, и скажи, что завтра будет, там, придется тебе стать вот архитектором какого-то решения, нужно будет писать код. Он сделает все, чтобы саботировать это решение. Он опишет тебе миллион причин, почему это не должно быть. Как он занят, как он супер важен, как он супер дорогой. Что, ну как же я такой дорогой буду писать код? Это очень частый такой аргумент. Они будут сопротивляться и саботировать. Им это не хочется. Мне это не нравится. Мне не нравится, что эти... А эти же люди очень высокооплачиваемые. Они же чем выше находятся, чем больше они на себя ресурсов оттягивают, тем крупнее у них зарплаты, тем больше у них денег. А функцию они выполняют все менее и менее, ну, такую, для человечества все менее и менее важную и ценную. Они на самом деле основную работу это делают люди на низших уровнях управления.
Посмотри, у тебя в Телеграм-канале наверняка есть люди, которые находятся не только вот там, в кафе сидящие, да, и в коворкинге, но наверняка есть те, которые и владеют небольшим бизнесом, uh-huh, например, да, да, в том же IT или не в IT, uh-huh, тоже в чате, uh-huh, в IT. Uh-huh. Вот. А какое решение ты придумал? Ты вот ты думал об этом? Что придумать? Каким образом установить контроль, ну, над удаленным сотрудником, если он нужен? Или он не нужен, контроль?
Слушай, ну... Ну, конечно, контроль над удаленным человеком можно и нужно устанавливать, просто над любым человеком. Давай удаленку уберем. Удаленка – это следствие правильного менеджмента. Как только ты налаживаешь правильный менеджмент в организации, у тебя удаленка сама собой появляется. Потому что что такое правильный менеджмент, в моем понимании? Это менеджмент, который честно обменивает результаты труда на деньги. Честно обменивать. Ты создал что-то, мы тебе какое-то количество денег отдали. Если ты ничего не создал, если ты просто просидел в офисе целый день, то мы тебе ничего не дали. Если менеджмент может настроить такую систему управления, такую систему обмена ценностями, то удаленка будет просто следствием. Потому что человек скажет: окей, вы от меня это хотите, я вам это дам, сидя в кафе. Вы же не хотите от меня, чтобы я пришел в офис? У меня же нету в системе ценностей такого пункта. У меня в системе ценностей создать такой-то модуль, разработать такую-то технологию, запатентовать такое-то решение, написать такое-то там количество, не знаю, статей. Я сделал первое, второе, третье, четвертое. Здесь нет пункта прийти в офис. А если он будет, то это будет странно. Вы сами удивитесь, зачем вы его сюда вписали. Ну, тогда я вам скажу: прийти в офис, каждый приход там $200. Ну, нет проблем, я буду садиться в такси, ехать к вам и сидеть у вас в офисе. Вы хотите этого? Ну, вы же сами первые вычеркните это. Зачем вам это нужно? Вы первые 5 пунктов я вам дал, зачем вам последний 6-й, в котором я прихожу в офис и сижу и на вас всех смотрю? Ну, это будет логично. Но поскольку у людей нет первых 5 пунктов, у них только последний. Ну, конечно, я прихожу, а дальше менеджмент просто не знает, что от меня хотеть. Он не знает, он не может мною управлять. Это я миллион раз об этом говорил. Менеджмент у нас импотентный менеджер фактически. У нас весь менеджмент он такой, ну, он слабый, даже он не может ничего сделать с сотрудниками. У нас сотрудники управляют менеджментом. Сотрудник решает, что он будет, особенно в IT. Я опять же, я в основном на IT фокусируюсь, потому что если вы возьмете строительный бизнес, то там все в порядке. Или возьмете какой-нибудь бизнес медицинский, там все нормально. Там медсестры, врачи, там вполне им четко говорят, что им нужно делать, и они вполне четко выполняют свои обязанности. У нас в IT ситуация абсолютно обратная. Менеджмент вообще ничего не может с нами сделать. Ну, с нами, с айтишниками. Если мы хорошо работаем, то менеджмент счастлив. Если мы очень хорошо работаем, менеджмент очень счастлив. Но если мы не работаем, то менеджмент просто может закрыть на это глаза. Это все, что он может сделать. Он не может ни уволить нас, он не может ни наказать нас, он не может ни поставить задачу четко, он просто не умеет ее ставить. Возьми любого менеджера чуть более высокого уровня, чем тимлид, он просто не умеет ставить задачи. Он ставит их так размыто и так расплывчато и так непонятно, что их никто не слушает. Их просто не читают. Он дает такое определение задания, по которому можно это все вычеркнуть и написать: не делайте ничего, но ходите в офис регулярно. Вот это будет четкое определение задания. И все так и делают. И если вдруг кто-то появляется, кто что-то делает, то, конечно, все счастливы, но это исключительные ситуации, которые, так сказать, возникают благодаря случаю.
Вопрос из рубрики «Идиотский вопрос от ведущего». А сейчас вообще, вот раз мы об этом заговорили, а что вообще сейчас, какие рамки IT вообще существуют? Где еще не IT? Это общий, слишком общий вопрос.
Ну, ничего, хорошо.
Вопрос. Электробус – это IT?
Где не IT? Ну, я думаю, что... Ну, хороший вопрос, да, действительно. Ну, наверное, все уже IT. Наверное, ну, кроме каких-то бизнесов, там, не знаю, лесничий, наверное, это еще пока не IT. Хотя тоже он ходит с GPS-ом, и без GPS-а он не сможет. Если он не понимает, как GPS работает, то он уже и не лесничий толком. То есть, наверное, любой сейчас бизнес связан с IT, действительно. Просто другое дело, какое количество людей контрибьютит в IT, какое количество людей изменяет IT. Ну, опять же, будучи лесничим и нажимая кнопки на GPS, и являясь пользователем этого устройства, ты точно так же являешься важным компонентом. Без тебя мы бы это не сделали, мы бы не знали, как ты им пользуешься, мы не собирали бы статистику пользовательскую. Но, наверное, ты прав, все сейчас IT, да. Уже, наверное, нет, такая интеграция произошла, это как, ну, да, все мы это IT, ты прав.
Блин, я думал, сейчас будет более детальный, развернутый ответ, но бог с ним. И это, наверное, с этого года, может быть, наверное, с этого года уже точно, что по чату GPT?
Ну, по чату GPT скажу, наверное, очевидные вещи, которые говорят все. Действительно, это произошел прорыв в технологии, наверное, такого размера прорыв, как когда-то был прорывом интернет, когда его создали, да, и как, наверное, когда-то были микропроцессоры, транзисторы, микропроцессоры, которые тоже появились, и появилась вычислительная техника. Оказалось, что вот эти вот large language models, большие языковые модели, которые лежат в основе этого чат GPT, потому что чат GPT это было решение, ну, я не специалист глубокий, но вроде бы первое, которое мы увидели и смогли на него посмотреть. Но сейчас этих решений уже десятки похожих. Они, может быть, слабее, не может быть, а они слабее. Но есть даже системы, которые сравнивают эти модели. Ты задаешь один и тот же вопрос, тебе две модели дают разные ответы, ты говоришь, какой тебе больше нравится. То есть оказалось, что большие языковые модели, они обладают каким-то интеллектом. Оказалось, что у них что-то такое внутри появляется, которое похоже на интеллект. Причем мы этот интеллект действительно искусственно создаем. Мы действительно видим, как он создается. Мы сначала, ну, поэтапный процесс создания этого интеллекта. Мы сначала их тренируем, потом мы их там усиливаем, потом мы дотренировываем, потом мы человеческий туда input вводим. И все это вместе получается такая машинка, которая на входе ты ей даешь фразу, а она тебе дает ответ, который выглядит вполне себе как ответ осознанного человека в большинстве случаев. В некоторых, конечно, он ошибается, но... Вот, но это, ну, удивительно.
Да, удивительно.
Я был очень скептически настроен на эту всю историю довольно долго, потому что мне казалось, что это какая-то там какой-то черный ящик, в котором есть какие-то секреты, которые мы просто нам не говорят, что это не так все очевидно. Но когда появились open-source решения, и можно посмотреть, что внутри, пускай они работают слабее, чем чат GPT там, во многих вопросах, но они близки. Они близки, они действительно дают ответы, которые вполне себе... Ну, короче, это случившийся факт. Мы в какую-то новую эру вступаем. И есть опасения, что многие наши вот этой IT-профессии или IT-методы решения проблем, которые мы знали вчера, они сейчас должны уступить дорогу новым методам. И вот кто быстрее придумает эти методы, которые будут использовать внутри себя, эти вот большие модели языковые, тот и станет, наверное, новым Гуглом, новым, потому что Google сейчас безнадежно теряет позиции ежедневно. Мы все реже и реже заходим в Google, мы все реже и реже его спрашиваем, потому что тот же чат GPT или другие эти решения за копейки или бесплатно дают тебе, ну, лучший ответ. Они лучше понимают, что ты хочешь. Они не дают тебе просто выписку из 20 разных вариантов, на которых ты должен дальше искать. Они все это агрегируют фактически, дают тебе выжимку и еще и понимают. Еще и ведут с тобой диалог. Ты продолжаешь запрос, ты один раз задал вопрос, ты продолжаешь. Они весь этот контекст у себя хранят и дальше. Ну, в общем... Другой вопрос еще. Вопрос меня спрашивают, что будет с этими моделями, как они повлияют на кодинг. На программирование, да. Насколько они изменят мир программирования и будет ли вместо нас писать код компьютер. И вот я когда-то рассказывал про Copilot, который у меня был опыт с этим Copilot, GitHub Copilot, есть такая система, которую мы ставим на компьютер, ну, на свой, в свой IDE, и пока я пишу код, он мне подсказывает большие куски кода. И я был еще полтора года назад или два, когда он появился, я был скептически настроен, я его поставил, попользовался им месяц и удалил, потому что он мне мешал. Он подсказывал мне такие вещи, которые зачастую выглядели странно, и это выглядело как программист, сидящий рядом со мной, плохо соображающий в том, что я делаю, но каждые несколько секунд говорящий мне, что делать дальше. И это раздражает. Иногда он угадывает, а иногда он предлагает совершенно ерунду. И хочется его в итоге отключить, потому что этого шума очень много. Я сейчас опять поставил себе этот Copilot вот буквально месяц назад. Я им пользуюсь, он немного лучше стал. Он поменьше стал мне подсказывать, не так часто. И вроде попадает почаще. Вот, но... Не знаю, я думаю, что, наверное, они его доведут в итоге до состояния, когда он будет подсказывать еще лучше, но все равно я стою на позиции, что это вредная технология такая, подсказывающая программисту, что писать дальше. Я бы не рекомендовал ее использовать для программистов в своей команде. Я бы лучше использовал эти всякие чат-GPT, вот эти большие модели для анализа кода, для постфактум ревью кода, когда я уже написал, и они бы мне подсказывали сбоку, смотри, перепиши, сделай по-другому. Но совсем убирать у меня мозги и делать так, чтобы я просто нажимал кнопку дальше, 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 а мне куски кода добавляются, добавляются. Потом я на это все смотрю, запускаю, оно работает, я счастливый, все это отдаю, не понимая, что я создал. Это будет только вести к деградации программистов. Лучше, если я осознанно напишу весь код, а мне справа подскажут. Смотри, вот здесь мы тебе рекомендуем переделать, здесь рекомендуем переделать. Ну, такие решения.
Ну, то есть это целая система получается?
Это целая система, то целая есть... экосистема, я бы сказал, да. Они, этот GitHub за этим стоит, они делают, ну, много инвестируют в это сейчас, Microsoft. И в итоге мы через 5 лет, наверное, будем иметь, ну... Мы сейчас имеем, знаете, такое, мы имеем вот этот large language model, такое открытие произошло, люди поняли, что эти машины при определенном большом размере, они, здесь ключевое слово large, то есть они большие. Мы и раньше имели эти language модели, мы умели, допустим, брать английский язык и в нем находить ошибки, корректировать правописание, это этим технологиям уже не один год, это задолго до чат-GPT было. Но чат-GPT чем интересен? Тем, что они добавили слово large, они сделали вот такую большую эту модель, что она вдруг появился в ней интеллект. Потому что на маленьких моделях она толком думать не могла. Она могла решать только узкоспециализированные задачи. А здесь она вдруг открыла такой интеллект при слове large. И вот они сейчас гонятся за размером. Сейчас чем она крупнее, как я это понимаю, тем она мощнее. И вот эти миллиарды этих параметров, которые они там считают, у кого-то там 9 миллиардов, у кого-то 90 миллиардов. И когда их там будут триллионы там, или десятки триллионов, то, наверное, она, как в книгах Пелевина, станет альтернативным решением мозгам человека, и просто их начнут эти машины ставить уже действительно на точке принятия решений. Причем решение не таких «зайти в дверь, не зайти», там «определили твое лицо, и мы тебя впустили». Это тоже было определенный искусственный интеллект, ну, много лет назад. Но сейчас это будет решение значительно более высокого уровня. Например, как перераспределить систему транспорта, например, в городе. Или как, не знаю, на каких людей делать ставку, на каких людей не делать ставку. Можно делать систему аналитической, аналитики на основе этих машин. Можно собирать информацию о поведении людей, и каждого сотрудника, например, в компании. И дальше эта модель может вполне себе предсказывать, что каждый из них сделает завтра.
Вот это возвращение к первому вопросу.
Да, мы в итоге увидим, что каждый, ну, по поведению одного человека, потому куда он ходит, какие ссылки открывает, какие тексты пишет, как он формулирует свои e-mail, какое время он присутствует на работе, во сколько он приходит, во сколько уходит. Если всю эту информацию сложить в один пакет и все эти пакеты дать этим машинам, то она вполне может сказать, кто из них, например, там, кто предатель, а кто, ну, условно, если, допустим, это какая-то спецслужба, или если это IT-компания, то кто из них потенциально рост, мы должны предвидеть у этого человека, а кто, скорее всего, уволится и на него ставить не стоит.
То есть сейчас получается проблема, ну или стоит в точке вся эта история, ну, разработчиков, в экосистемах.
Мы только увидели это год назад. Мы только увидели, что эти large language модели, они могут обладать интеллектом. Это произошло открытие. И, конечно, сейчас все пусто, как в интернете. Когда интернет создали там в 90-м, каком там он начал появляться, 94-й, 93-й год, 95-й, тогда никто толком не понимал, что с ним делать. Были несколько каких-то онлайн-магазинов, были какие-то веб-сайты такие несложные, примитивные, но никто толком не знал, что дальше, какие из этого извлекать выгоды. А потом все стремительно по вертикаль, в направлении вверх стало двигаться. Сейчас то же самое. Мы сейчас год, два, три будем раскачиваться, мы будем смотреть, люди будут пробовать, что из этого можно сделать. И потом потом начнут появляться решения на базе этих, на этих моделей. Кто это сделает, тот будет следующим миллиардером.
Так вот, я с тобой сейчас и...
Вот надо делать, да, но надо... Я призываю каждого слушателя, подумайте, потому что это новое... Ну, как считайте, компьютеры появились. Вот раньше их не было, и тут нам сказали, смотрите, ребята, есть компьютеры. Ну, будьте первыми, кто... Только, ну, нужно только от одного предостерегаю, чтобы не делать, чтобы не пытаться просто брать чат-GPT или подобную модель и ее просто применять в какой-то области. Просто применять ее, не модифицируя, не добавляя к ней никаких слоев. Вот о чем я говорю. Мы должны найти способ, как сверху над этой искусственной, над этим искусственным интеллектом положить новый слой, который будет из предметной области брать проблему, из человеческой области, потом переформулировать ее для этой машинки и задавать... этот промпт, так называемый, задавать вопрос этой машинке, получать от нее ответ, опять переформулировать этот ответ в нашу предметную область и возвращать в предметную область. Вот эти вот слои, а может быть, сверху будет еще один слой, который снова опять делает такую же трансформацию, берет еще одну предметную область и так далее. Вот те, кто будут создавать эти слои, те и будут владельцами новых технологий на базе вот этого фундаментального открытия, которое человечество сделало. Придумывайте эти слои, придумывайте, какую взять предметную область, как из нее, из языка этой предметной области переложить на язык этой машины, а она разговаривает только на английском, ну, на каком-то языке, она разговаривает на нативном языке, она понимает вопросы, сформулированные на нашем человеческом языке. То есть ей, если, допустим, вот ее, например, эту модель используют или говорят, что используют или используют для анализа кода, для анализа исходного кода. На мой взгляд, эта технология, это направление, оно, ну, такое, для меня выглядит странно и, наверное, неверным этим направлением, когда мы берем просто код, написанный на языке Java, и его в чистом виде отдаем в этой модели и спрашиваем, скажи нам, в какой строке ошибка. Она не научена понимать язык, синтаксис Java, она научена понимать английский язык. Она научена понимать глаголы, существительные, подлежащие и сказуемые. И вот если мы возьмем вот этот язык Java и переформулируем, что мы там увидели, на английский язык, мы, допустим, скажем, смотри, дорогая модель, здесь мы видим функцию, которой передается три параметра, потом эти три параметра, один складывается с другим, но на английском это напишем. А потом эту английскую поэму, которую мы сочинили, закинем в эту модель и спросим, ну и как ты думаешь, вот мы сейчас сделали все правильно? Вот тогда она, мне кажется, значительно более качественно ответит, что я вот, проанализировав этот текст, так я думаю. А давать ей просто сырой материал на вход и туда в нее. Ну, мне кажется, что она large language все-таки model. Она не large Java model, она large language model. Но люди делают именно так. Я вижу это сейчас, такие решения. И тот же Copilot, по-моему, он делает именно так. Он просто берет... У меня даже был пример, я рассказывал, что у нас есть свой язык программирования, который мы создаем. И вот этот Copilot, когда я редактирую текст на нашем языке, на EO, язык EO у нас называется, он не знает этот язык, этот Copilot, он на нем не тренировался. Этот язык крайне нишевый, и он не мог найти на нем много кода. Но когда он читает программу, написанную на этом языке, и я ему предлагаю дополнить в каком-то месте, то он мне выдает вполне синтаксически верный кусок кода. Синтаксически верный. Но абсолютно ерунда по смыслу. То есть семантика там нарушена, и он, конечно, работать не будет. Но он понимает синтаксис. А синтаксис у меня очень сильно отличается в нашем языке, сильно отличается от всех мейнстримовых языков, типа Java, там, Python и так далее. Но он как-то понял этот синтакс. То есть он читает, понимает, что куда подставить, он как бы из языка понимает, окей, ваш язык выглядит так, я вам на этом же языке отвечу. Если вы мне на каком-то языке племени каком-то зададите вопрос, он на этом же языке этого племени ответит. Может, он какую-то ерунду ответит, потому что он не понял. У него не было знания о том, как на этом языке... Но он понял структуру языка. Так и с Java. Он понимает структуру языка. Он на нем же отвечает, но сути он не понимает. Опять же, я не специалист в этом совсем, не моя область, но я вот чувствую, что это неправильно. Лучше оттранслировать язык исходной области предметной в английский язык. И тогда это будет действительно мощь этой large language модели будет полностью использована.
Вот мы как раз по поводу языка сейчас поговорили, а мы как раз переходим к этому блоку, который я назвал четвертый блок.
Так, четвертый уже, да?
Вопрос из чата. Итак, как раз был вопрос, а что с языком?
С языком у нас все хорошо, да, с языком хорошо. Воспользуюсь минуткой немножко рекламы, скажу, мы активно разрабатываем свой язык программирования, он называется EO, мы в него уже вложили 2 года усилий, таких интенсивных, даже немножко больше, и у нас, в общем-то, все неплохо получилось, мы сделали, собственно, язык, мы сделали для него компилятор, мы сделали для него стандартную библиотеку небольшую, мы на нем написали несколько таких программ, вполне себе работающих, и наша задумка в том, чтобы использовать этот язык как... язык промежуточного представления. То есть для анализа программ, для компиляции программ. Обычно люди используют технологию, в которой берется язык, на котором написана программа, например, Java, язык высокого уровня. И потом этот язык транслируется в язык более низкого уровня, такой промежуточный язык, из одного языка в язык. А потом уже из этого языка делаются, из этого промежуточного, делается ряд оптимизаций на этом языке. Программа улучшается или как-то оптимизируется, может быть, ускоряется, происходят какие-то трансформации. И из этого промежуточного языка происходит трансляция уже в конечный язык, язык двоичного кода для машины, для компьютера, для процессора. И процессор понимает этот язык. То есть мы имеем два языка. Язык исходный и язык промежуточный. И вот обычно люди используют для промежуточного языка LLVM IR. Это один из таких, ну, наверное, самый популярный сейчас язык промежуточного представления. Но он не объектно ориентированный. Он процедурный такой, он очень похож на ассемблер, он работает только с данными. У него есть инструкции, данные, инструкции переносят данные, прыгают между точками в программе. В общем-то, похож на ассемблер, только машина независимая. А мы думаем, что можно будет наш язык использовать вместо или в каких-то ситуациях вместо LLVM IR для анализа и трансформации программ. Почему это будет выгодно? Потому что наш язык объектно-ориентированный. То есть он сохраняет семантику объектов, которая находится в Java, он ее переносит к себе и получается более богатый знаниями. Потому что в этом LLVM IR мы берем Java, в нем есть там объекты, классы, наследование и так далее. Они все это выбрасывают и переходят на язык низкого уровня, где остаются только данные и перемещения между ними. А мы не выбрасываем, мы оставляем эти связи, но сильно упрощаем их на наш новый язык. И вот мы для этой, ну, такая длинная история, мы для этого, в общем-то, двигаемся в этом направлении активно. Мы сейчас создаем такие механизмы оптимизации на нашем языке и собираемся, в общем-то, его использовать, как я сказал, вот для оптимизации. Например, мы сейчас вот на Java сфокусировались, мы думаем, как в области Java можем применить этот язык. И мы... Минутка рекламы. Нам нужны люди, да-да-да. Нам нужны люди в команду. Если кого-то интересует тематика, которую я рассказал, если кого-то интересует создание нового языка, создание новых оптимизаторов языков и такой ресерч направления, потому что много неизвестного. Мы не знаем, получится ли у нас это все точно. Мы не уверены в том вообще... Мы даже не уверены в направлении на 100%. Может быть, нам нужно будет менять его. Мы уже несколько раз меняли направление, так скорректировали его. То есть, это ресерч направление. Если кому-то интересно именно вот так поучаствовать в таком формате работы, то приходите к нам. Единственное, что надо будет работать в офисе. Это такое вот досадное ограничение. Но если вам интересна тематика, то можно закрыть на это глаза. Я думаю еще записать, может быть, видео позже, не в этом, а просто отдельно рассказать про именно наш язык, про эту технологию, уже с деталями, можно
да,
показать.
Может, с какими-то
примерами. С примерами, да. Здесь очень овервью такой я сделал, очень высокоуровневый. Но все у нас хорошо. Там вопросы в основном задают, как вы живы, там вы делаете. Я говорю, мы живы, мы в основном я этим и занимаюсь на 99% моего времени делаем эту технологию, этот язык.
Компания Илона Маска, Neuralink, решили испытания чипов на человеческом мозге. Проводится данная технология, есть ли шанс, что проводится ожидание, и что вообще такое технология Neuralink? Это я уже спрашиваю.
Угу. Слушай, ну, я думаю, это направление интересное, одновременно опасное. Тут надо перечитать Пелевина, опять же, отсылаю к нему второй раз. Думаю, что мы что-то такое получим о том, о чем говорят писатели-фантасты. Я думаю, что в итоге... Они, конечно, начинают все это с медицины. Вроде бы они встраивают чипы для того, чтобы люди там могли ногами шевелить, у кого они неработоспособны. Это, безусловно, все очень звучит здорово. Тем, кому нужна помощь, они очень этого хотят. Но что будет дальше, следующим шагом? Сначала они научатся нам помогать шевелить ногами. Завтра они нам помогут принимать решения, которые мы сами, допустим, там, не знаю, не успеваем принять. Допустим, они будут нам подсказывать с утра, что нам нужно быть счастливым, а вечером нам нужно быть уставшим, а с утра нам нужно опять быть счастливым, а вечером нам нужно опять быть уставшим, а потом нам нужно за кого проголосовать, а за кого не проголосовать. Ну, если идти так дальше, то, в общем-то, эту линейку построить несложно. Можем ли мы это остановить? Ну, конечно, это кажется вроде бы такой транс... Как это называется? Трансгуманизм или как изменение, да, изменение человеческой структуры тела и природы человека. Черт знает. Ну, мне это не нравится, я могу сказать. Ну, наверное, как любому человеку. Я думаю, мало людей, которые бы сказали, что они прям в восторге от такого движения в этом направлении. Вот. Но мне не нравится, что это происходит. Но остановить это, я думаю, что без какой-то радикальной революции, которая бы поменяла устройство общества, поменяла бы устройство, так сказать, отменила бы помещиков и холопов, то без этой такой радикальной какой-то классовой перегруппировки общества мы ничего не сделаем. Потому что те люди, которые финансируют это направление, те люди, которые двигают вперед сейчас науку и технику, это не те люди, которые являются потребителями этой науки и техники. Это разные два класса людей. С одной стороны, находятся люди, которые видят мир, которые видят, как мир будет развиваться в их понимании, а те, кто потребляет это все, мы с вами, мы видим мир совершенно с другой. Мы находимся с двух разных сторон этой стены, которая вот она стоит, и ее никак не, вроде не получается ее убрать. Если ее получится убрать, если все-таки произойдет какое-то объединение этих двух, или, может быть, устранение первого класса, или, может быть, объединение их вместе, то тогда мы начнем, мир будет двигаться, наверное, в интересах его большей части. Сейчас мир развивается в интересах меньшинства.
Но тот же Маск – это тоже аватар.
Ну, Маск – это представитель, да, это один из представителей вот того меньшинства, который управляет, который двигает вперед. Я не говорю, что это злодеи какие-то, которые, это люди, которые даже многие из их идей можно понять. Например, их идея, ну, я с ними не общался, я не знаю, какие их идеи, но, видимо, у них есть идея о сокращении количества людей на планете. Можно понять эту идею, можно стратегически, если посмотреть на 100, на 200 лет вперед, то, наверное, это нехорошо, когда перенаселение. Это нехорошо, когда нас много, и нам нечего делать. И мы приходим в офис и сидим, потому что, ну, роботов становится все больше, и нас все больше. Но многие из нас могут быть заменены роботами, и все интенсивнее и интенсивнее. Так зачем мы нужны, зачем нам размножаться дальше? Давайте немножко подсократим это дело каким-то образом, чтобы мы, ну, хотя бы, ну, плодились не так интенсивно. Как это сделать, вот будучи, ну, владельцем планеты, будучи тем, кто принимает решения? Ну, какие-то из этих методов будут нам, наверное, не нравиться, нам, жителям планеты. Наверное, нам будет не нравиться, что нас там ограничивают в возможности, не знаю, иметь детей или в возможности вообще жить. То есть нам говорят, там, вот, сокращают нам сроки жизни, например, кому-то из нас. Нам это не нравится. Но стань на их позицию, и ты поймешь, что, ну, это, наверное, делается во благо, как бы. То есть они, наверное, переживают за целиком планету. А мы переживаем за свою квартиру, за свой дом, за свой, там, за свою работу. У нас интересы все-таки первого порядка, у них интересы второго. Вот. Ну, и вот они делают чипы для того, чтобы нас во всех, в перспективе, ну, представь, вот давай пофантазируем, пройдет 100 лет, и каждый будет рождаться, ему будут вставлять чип. Как сейчас делают вакцину, как сейчас вакцинируют людей, так будут, например, вставлять чип. Родился ребенок, его сразу прочипировали в благих целях, это прям по закону будет. Закон требует установку там чипа, контролирующего эмоциональный, допустим, фон человека. И этот чип подключен к общей системе, которая контролирует эмоциональный фон всех. Если в какой-то там территории, например, люди более возбуждены, то им снижают эмоциональный фон. В какой-то территории они менее, им поднимают, они более счастливые становятся и так далее. Происходит такое управление. Ну, каждому из нас, наверное, это противно слушать, да. Но в целом, если бы ты был руководителем страны, наверное, ты бы сказал: слушай, хорошая штука. Ну зачем нам, вот, чтобы были люди в какой-то зоне, в подавленном состоянии? Давайте им подымем, вот я ползунок здесь передвину вниз или вверх, и у них все станет получше. Ну, наверное, это неплохо. Такой сложный вопрос, понимаешь? Мы можем его только рассматривать, только будучи тем, кем мы являемся, а мы не являемся владельцами. То есть владелец квартиры и арендатор, у них совершенно противоположные интересы, совершенно разные. И мы не станем арендаторами, не станем владельцами квартиры, пока им не станем. А когда станем, мы сразу поменяем свой взгляд. Мы сразу станем по-другому относиться к арендаторам. Мы сразу станем их ненавидеть. Арендаторы ненавидят владельцев, потому что владелец его там требует с него квартплату и вообще не разрешает ему стены красить. А владелец ненавидит арендатора за то, что он не платит квартплату вовремя и задерживает. Это две противоборствующие, как сказать, помещики и холоп. Это, их невозможно помирить никак.
Так, штык лопаты мы сейчас вдохнули очень глубоко.
Так.
Как скоро внедрение LLM-моделей будет повсеместным, как повлияет на экономику? Вообще, что это такое?
Ну, это то, что я рассказал, да, повторяться. Ну, как скоро это все внедрят? Я думаю, что быстро, оно очень сейчас. Сейчас из каждого, ну, на каждом форуме, на каждом научном каком-то, на какой-то конференции, где я участвую, ну, практически в каждом докладе эти LLM, эти Large Language Modeli. И это немножко, на самом деле, немножко стыдно это все видеть, потому что где были эти люди 2 года назад, где были эти люди 3 года назад? Они же все молчали про это. И вдруг они все открыли глаза, вдруг они все посчитали, что это прям то направление, которое которым они вот, это их жизненное направление. Они должны, безусловно, оно стало, оно должно стать их направлением. Но будьте как-то честны и говорите, что вчера я занимался не этим, я в этом не разбирался, как я это говорю. Я ничего не знал про эти large language модели ровно 3 года назад. Вообще, я знал, что есть искусственный интеллект, я знал, что есть просто модели, которые мы там тренируем, они нам дают нам результаты, мы оцениваем их точность. Но LLM, ну, я такого слова не знал вообще. И потом появился чат GPT. Надо быть честным и как-то говорить, что ну, это кто-то другой открыл, а мы будем в это использовать. Но они сейчас многие прям вот сели в эту колею, и поскольку она очень-очень сейчас такая fruitful, она очень, так сказать, на ней можно хорошо заработать, и говори сейчас, добавляй свой доклад Large Language Model, и его будут принимать, его будут на ура на конференции тебя приглашать. Ну, такое читерство небольшое, понимаешь? Вчера этого не было, сегодня оно появилось, и мы все дружно на эту лошадь сели и поскакали.
Я тебе говорю, то, что я вижу, когда на конференции выходит профессор за 70,
да,
и говорит, что мы применяем искусственный интеллект вот с этого года, и вот мы теперь справки наши выписываем не ручкой, а он пишет все за нас, а мы только проверяем.
Ну да, это все, конечно, так, но ты будь честным, скажи, что я впервые это увидел, я не знал про это раньше, появилась новая технология, мы ее с удовольствием внедряем, но говорить, что это вот наша технология, и я в ней тоже, я тоже участвую, ну ты не участвуешь, ты был нигде ровно 2 года назад, ты занимался вообще чем-то другим.
Ну... У них очень важный вид.
Да, да, да.
Ладно. Итак, сыграет ли роль закон об обязательной переустановке отечественного ПО в нынешней обстановке? И что думаете о российских операционных системах, если будущее у Абдора?
Слушай, ну, я думаю, что... Вообще, этот вопрос можно развернуть шире. Что я думаю, в принципе, об отечественных технологиях айтишных?
Давай еще чуть
шире.
Общее, да? Uh-huh. А какая сейчас вообще, вот, если посмотреть, что сейчас вообще у нас законно, что незаконно? Чем мы вообще можем пользоваться?
Слушай, ну я не юрист, я в этом не очень разбираюсь, да, чем мы можем, чем не можем. Я думаю, что, безусловно, будут какие-то ограничения законодательные, как в Китае. Я вот последние 4 месяца провел в Китае. И там ограничений очень много. Там вообще другой мир. Там заблокировано практически все. Там даже VPN блокируют. Ты даже VPN включает, ты его можешь через день не включить, они его блокируют. Видят, что ты включился, и блокируют. Там все локально, все китайское. Все приложения, социальные сети, поисковики, все локально. Ну и живут. И тем не менее, у них свои автомобили, свои мотоциклы, производство, свои технологии, свои платежные системы, свои карточки, ну, все свое. То есть, это какая-то другая планета. Ты в нее попадаешь, и ты через несколько недель просто меняешь форму, меняешь привычки, начинаешь использовать другие приложения.
Ну, вот ты за 4 месяца, ты смог?
Да, да, ты вполне быстро вливаешься, и ты начинаешь понимать по-китайски чуть-чуть, ты начинаешь понимать, что, как, куда нажать, ты разбираешься, да, и живут, в общем-то, горе не знают.
Ну, страх-то в этом, понимаешь, да? У людей...
Да, мы боимся, да, нам заблокируют Инстаграм, ну, нам Инстаграм уже заблокировали, уже приходится VPN включать, завтра нам заблокируют YouTube, и куда мы будем без YouTube? Ну, а как я в Китае вот 4 месяца без YouTube? Ну, ты включаешь VPN, ну, потому что там языковой барьер, там даже если ты включишь, для местного китайца ему YouTube просто не нужен. Многие китайцы даже не знают, что это, они знают, что такое YouTube, но они никогда на него не заходят, у них свои местные какие-то там есть. Ку-ку, ту-ту, там у них такие приложения. И им просто это не нужно. Нам YouTube еще нужен, почему? Потому что там российский контент, русскоязычный контент. Поэтому нам на него, мы вынуждены на него ходить. Но если бы весь контент русскоязычный был бы находился, ну и англоязычный, просто я иногда смотрю и англоязычный контент, то есть мне ну, он нужен. Но китайцу, они на английском едва-едва некоторые разговаривают, и им англоязычный контент не нужен. У них весь китайский язычный контент на местных провайдерах, и все у них хорошо. Меня интересует другой вопрос. Я вот что хотел сказать. Вот по поводу вопроса, что будет с нашими операционными системами, что будет с нашим там местным гитхабом, который пытаются создать, что будет с нашими технологиями, там, с нашим IDE, который пытаются сделать вот, для разработки. Что будет с этим всем? Я думаю, что для того, чтобы... Вот я сейчас попытаюсь встать на уровень государства и так, как хороший таксист, покритиковать политику государства. Я думаю, что для того, чтобы появились... такие решения, как появился свой Linux, чтобы появился свой GitHub, опять же, свой Git, свой GitHub, чтобы появились свои решения. Недостаточно просто хотеть, чтобы эти решения появились. Недостаточно кому-то сказать или дать деньги, или дать грант и сказать, сделайте альтернативу, сделайте нашу местную операционную систему. Такие технологии являются результатом, являются детищем экосистемы. Нельзя взять просто семечко одно, налить на него воду, положить на руку, налить воды и сказать: дерево здесь вырасти и пусти корни. Ты должен создать всю экосистему вокруг всего. Ты должен создать чернозем, ты должен создать условия окружающей среды. Ты должен, чтобы были вокруг насекомые, чтобы были минералы, чтобы были питательная почва. Много-много всего. И тогда, через какое-то время, может быть, через год, а может быть, через 100 лет, начнет расти лес в этом месте. Начнут расти деревья. Но просто взять в одной точке и сказать: мы здесь создадим свою операционную систему российскую, и вот мы на нее выделим сейчас государственные деньги и дадим этой команде, и она нам создаст Linux, так не будет. Это, на мой взгляд, это утопия. Это в основном делают те, кто хочет эти деньги получить и как-то их перераспределить.
А что, спящих ячеек программистов, которым не дают прохода, нет?
Это спящие ячейки садятся в поезд, садятся в самолет и улетают в Калифорнию. Те люди, которые стартаперы, которые хотят сделать что-то, так сказать, самолично, и у них есть идея, есть желание, они знают, где этот чернозем уже есть. Этот чернозем уже создали десятилетиями, например, в Калифорнии, или, например, там, в Нью-Йорке, или, например, в Лондоне. То есть в тех местах, в которых культивировали эту идею и вкладывали деньги в экосистему. Что такое вкладывать деньги в экосистему? Это давать деньги студентам, это давать деньги университетам, Это давать деньги туда, где, казалось бы, не будет никакого результата.
Это может быть даже
школьникам. Может быть даже школьникам, да. Просто инвестировать в школы, инвестировать в университет. Не надо давать деньги на создание операционной системы. Никто Линусу Торвальдсу не давал деньги на создание Линукса. Не было такого факта. Никто не выделял государственные деньги на то, чтобы ему... И никто не давал деньги на создание GitHub'а сначала. Это была просто группа энтузиастов. Мы просто не знаем, что помимо GitHub'а было создано еще 30 таких GitHub'ов. И помимо Linux'а было создано еще 30 таких. Они просто погибли, потому что не выдержали конкуренции. Но было много людей, было много семян в этом черноземе, которые каждый пытался прорасти. Но мы даем одному. Выбрали какой-то тендер, провели конкурс, выбрали какую-то одну команду, дали ей деньги, они эти деньги потратят. Не будет так. Мы должны давать всем. Мы должны даже не то, что давать, мы даже не надо им давать деньги. Мы должны давать деньги на создание экосистемы. Финансируйте конференции, финансируйте воркшопы, финансируйте хакатоны, финансируйте университеты, лекции, что там люди читали. Давайте больше денег преподавателям. И тогда это все вместе, в итоге появится чернозем, и в какой-то точке вдруг создадут свою операционную систему. Приедут из Америки люди сюда, здесь работать, потому что здесь экосистема лучше, чем в Америке. Вот этим нужно, ну, я думаю, что так нужно делать, я бы так делал. Вместо того, чтобы точечно выбирать какую-то группу, ей докладывать деньги, они тут же покупают себе квартиры и автомобили, и на этом все заканчивается. И дальше думают, как заполнить отчет на эти деньги, чтобы эти деньги, чтобы их потом не посадили. И все.
Вот. У меня есть отличный пример.
Давай.
Пожалуйста, дали денег.
Например, Рутюб, да.
Причем, когда и сколько лет назад, и сколько они сидели на подсосе.
Ну, да.
И вот сейчас дали еще больше денег. Ну, результат?
Это не надо так делать, да. Я бы вот делал бы иначе. Я бы давал деньги в среду, в экосистему. В российскую экосистему IT-среду. Людям давать деньги не целевым образом. Потому что целевым образом люди просто... Это просто, я говорю, как с семечком, это невозможно. У нее нет необходимых составляющих для развития. Это семечко... Как я сказал, вкладывать в события, которые...
Да. Кому? Кто это должен
делать? Кто это должен делать? Да. Ну, государство. Конечно,
как,
государство.
Как?
Давайте посмотрим, как это делалось за границей. Как делалось в университете. Как строился Стэнфорд. Как строится Массачусетский институт технологий. Огромные государственные дотации туда, безусловно. Компании туда тоже дотируют. Но в основном государство. Государство должно этот университет поддерживать. Давать ему деньги для того, чтобы там быть там профессором, должно быть почетно. Должно быть... Сколько сейчас вот я преподаю в двух университетах российских? Я знаю, сколько получают российские преподаватели. Там цены, ну, даже смешно, я даже не буду их говорить. Это просто очень малые деньги, которые получает преподаватель, преподавая программирование, преподавая, собственно, те самые вещи, которые нужны, чтобы мы создали свою операционную систему. Преподаватели бедные, они приходится, ну, не знаю, как им, ну, может, сейчас уже взятки там они не берут массово, но приходится как-то выкручивать. То есть быть преподавателем в российском университете – это совсем не то, что быть преподавателем в Стэнфорде. Это совершенно разный уровень дохода, разный уровень престижа. В это вкладывайте. В конференции. Какое количество научных конференций в России было проспонсировано государством? Вот я организую уже сейчас четвертый раз организую научную конференцию в России под патронатом IEEE, то есть такая международная, с международным программным комитетом. Я не получил ни одной копейки от государства. Ко мне даже не пришло государство ни разу. У нас что, много таких конференций в России? Две, три. Вот. Так это, а я говорю не просто про конференцию, а про научную конференцию, когда это научный программный комитет, когда это разбор докладов, когда это конкурс докладов. Государство ко мне не приходит. Ну, я тоже не прихожу к государству. Можно сказать, это моя вина, если бы я пошел. Но я даже не знаю, куда идти. Я даже не знаю, как мне с государством выйти на контакт и сказать, окей, ну дайте мне, не знаю, на копейки, мне даже не нужно много на эту конференцию. Ладно, сейчас я могу ее проводить, там она немного стоит. Но мы вот уже 3 раза ее провели очень успешно. Сейчас будем 4-й раз проводить. Почему государство не выходит на контакт с такими людьми и не говорит, ребята, мы вас поддержим. Не надо в эту вкладывать, в эту Аврору, не надо в эти точечные проекты вкладывать. Там съедят деньги и ничего не сделают, скорее всего. Я не знаю никого из этой Авроры, я никого лично там, я не знаю, что там будет, но я предполагаю, что, скорее всего, эти точечные инвестиции ничем не кончатся. Дайте людям, которые энтузиасты в экосистеме, чтобы люди, которые энтузиасты реальные, не те, которые барыги, желающие заработать деньги. А Linux Torvalds сделал Linux не для того, чтобы деньги заработать. У него не было такого мотива. И послушайте его интервью. Он никогда не говорил, что я бизнесмен, я хочу денег заработать. Я сделал Linux, потому что хотел стать богатым. Это не та мотивация, которая у этих людей присутствует, которые создают новые технологии. Им просто нравится создавать. Они просто творцы по своей природе. Так поддержать этих творцов надо. Нужно просто сказать, ребята, те, кто творцы, приходите на конференцию бесплатную, там мы вам все организуем, выступите здесь, расскажите о своих идеях. Нет таких конференций. Где хоть одна? Ну, я был на кое-каких, но они бизнес-ориентированы в основном. То есть вот этой вот поддержки от государства для этой экосистемы, она очень лимитированная, но я с ней не сталкивался, я ни разу не видел.
Продолжу. Так что делать с Рутюбом, что делать с ВК, с Ютубом, на твой взгляд? Вот что будет этой осенью? Все, как один, говорят, ну все, Лебедев пришел в ВК, осенью закрывают Ютуб, и ВК-плеер становится нашим Ютубом.
Слушай, ну вполне это может быть. Я опять тут не специалист, я не знаю, я не эксперт в этих корпоративных движениях, кто куда там, кого переставляют, что будут закрывать. Но вполне возможно, что могут закрыть YouTube, да, чисто технически. Ну, скажут там, что там какие-то разместили какие-то экстремистские материалы, это безусловно. Повод найдется, да, закроют YouTube и скажут, смотрите ВК. Ну, я не думаю, что ВК и YouTube являются технологически ценными составляющими экосистемы. Это просто площадки, которые размещают видеоконтент. Да, они крупные, ну ВК, конечно, не такой крупный, но YouTube – это, конечно, крупная площадка, она умеет работать с терабайтами, там, петабайтами этих данных, это безусловно. Но удали YouTube, мы завтра такой же создадим. То есть у них нет технологического преимущества перед, допустим, соседней компанией, которая делает ровно то же самое. То есть, грубо говоря, сделать условному мне, сделать копию YouTube, это вопрос просто денег. Это просто вопрос, это не вопрос моего интеллекта, это не вопрос моих там способностей технических, это просто деньги. Дайте мне много денег, и я вам сделаю копию YouTube за достаточно ограниченное время. ВК сделает копию YouTube, не будучи при этом, ну, я не вижу здесь какого-то, так сказать, прорыва технологического. Сделать копию YouTube, которая сделана была 15 лет назад или 20, и мы сделаем такое же, ну, молодцы, хорошо. Что вы добавите? Кнопочки у вас будут не квадратные, а круглые. Ну, у вас будет более удобный функционал. Можно будет здесь заливать видео не 2 кнопками, как я сейчас делаю, а 1 кнопкой. Молодцы. Но стоит ли это вообще обсуждать? Дает ли это что-то российскому IT-сообществу какой-то толчок вперед? Это что, какой-то новый там микропроцессор? Это новая действительно операционная система по новым принципам созданная? Та же это Аврора, но они будут какие-то новые принципы у нее там будут. Это же будет POSIX операционная система, скорее всего, я так предполагаю. Это будет копия того, что просто сделанное по-другому, или, так сказать, ну, повторение, это повторы. Это... Я за другое выступаю, я за то, чтобы в нашей экосистеме рождались все-таки технологии, которые копировались бы потом в Америке. Не мы их копировали, у них Linux, и мы такой же, у них YouTube, и мы такой же, у них Google, и мы такой же. У них был Google, мы сделали Яндекс. Молодцы, да, мы сделали Яндекс хорошо, он работает во многих вопросах качественнее, чем Google, но надо понимать, что мы, в общем-то, идем вслед, а надо идти впереди, надо делать то, чего они бы копировали у нас. Вот вопрос, как это сделать, как людей сюда привести, которые такое хотят делать, потому что эти люди, они уезжают, безусловно, а люди, которые нравится просто копировать за государственный счет чужие решения, они, безусловно, тут тусят и этим занимаются.
А людей, которые уехали, какие-то, ты слышал хоть какие-то прорывные достижения вот за этот год, те, кто уехали там, оттуда что-то прилетело?
Ну, слушай, сейчас те, которые уехали за последний год, это не те, которые уезжают с целью, значит, создавать что-то. Это просто люди сбежали, потому что им, ну, по политическим там своим... Хотя тоже и многие сейчас возвращаются. У меня кейс есть. Несколько случаев я уже знаю, когда ребята возвращаются и говорят, мы пожили в Германии там 6-7 месяцев, и нам просто невозможно здесь жить, нам не нравится, мы хотим обратно в Москву, плевать на эту мобилизацию, мы справимся, но мы хотим жить там, где мы, там, где нам нравится. И нам нравится в Москве. Вот два таких случая я знаю за последние 2 месяца. Но это не те. Мы берем сейчас за год, которые уехали, люди убежали. Это не люди, которые поехали в Калифорнию со своей идеей, чтобы получить там поддержку и создать там. Нет. Но много кейсов есть, когда русскоязычные люди там создают решения. Ну, тот же WhatsApp, это же, наверное, такой канонический пример, когда этот украинский даже парень, который сделал там WhatsApp. Ну, там это сейчас даже не дело не в том, какой кто национальности, откуда кто. Туда же приезжают люди из всех стран. Туда приезжают люди из Израиля, Германии, России. Отовсюду приезжают. Почему? Потому что там построили вот эту вот чернозем, это взрастили годами. Это делалось, ну, десятилетиями. Это делалось, наверное, после Второй мировой войны. Стали активно этим заниматься. И в итоге получились все эти университеты. Стэнфорд, Массачусетт, Бостонский. Ну, разные университеты. Я не большой эксперт в этом. Нам нужно строить здесь все. Я думаю, что начинается с образования. Я думаю, что с университетов. Начинается с школы. Начинается с дачи знаний людям. И я, как преподаватель в университете, я уже 2 года преподаю в 2 университетах в России. И вижу, как все плохо. Даже будучи просто преподавателем, я не какой-нибудь там не заведующий кафедрой, не руководитель отдела, там, не декан. Это вообще не мой уровень. Я просто читаю лекции, принимаю экзамены и вижу, как все не так, как я бы хотел. И изменить это у меня не получается.
Хорошо. Ну, тем не менее, сейчас-то есть какая-то структура. Сейчас есть.
Сейчас какая-то есть.
Вот вопрос. Да. Какое образование современному IT-специалисту нужно? И что ты вообще посоветуешь туда?
Ну, я думаю, что нужно, если вам выбирать как студенту, куда идти, то я бы выбирал все равно вузы из топ-5 университетов России. Там типа МГУ, Бауманка, для айтишников. МГУ, Бауманка, Вышка, там, МФТИ, ИТМО. Вот, наверное, это основные, те, которые... Почему? Потому что, наверное, если... Я надеюсь все-таки, что государство начнет активнее разворачиваться в сторону университетов и помогать им, а не давать деньги в ВК и их поддерживать. И вы будете там. И вы будете там студентом. Значит, на вас эта поддержка попадет на ваши головы, и вы в итоге что-то получите. Это раз. Во-вторых, конечно, диплом университета по-прежнему котируется. Я знаю не одну компанию уже в России, которая при приеме на работу смотрит уже на диплом, какого университета у вас есть. Если там Бауманка, то мы вас берем. А если это какой-нибудь Волгоградский там институт, не знаю, там, обработки стекла, то мы вас, хоть вы там и айтишник, то мы вас не берем. И вы будете лучше, больше получите выигрыш от своего образования. Потому что я много раз это говорил, я считаю, что образование, высшее образование, это, ну, наверное, начальное образование нет, но высшее образование, оно на 90% бесполезно. Я сам учился в высшем учебном заведении и знаю, что подавляющее большинство предметов, курсов, вообще там времени, проведенного в этом месте, оно совершенно не дает знаний. Оно совершенно не помогает стать специалистом. Что оно может дать? Это оно помогает студенту научиться учиться. То есть оно формирует некую, да, некую канву, человек понимает, что такое учиться, что такое узнавать что-то новое системным образом. То есть не случайным, я взял книжку, прочитал, ох, как мне понравилось, как интересно. Это самоучка, это человек, который, так сказать, не умеет систематизировать знания. А университет, он тебя все-таки обучает, как ты должен знания систематизировать. Дает тебе, допустим, предмет, там, не знаю, биологию, наверное, не дают айтишникам, дают предмет там какой-нибудь. Вот у нас был предмет, сопромата у нас не было, ну, там, черчение, например, которое вот мне оно никак не пригодилось. У нас был предмет черчения, то есть нужно было начертить там какую-то деталь, и мне нужна эта деталь, нужно было в трехмерной проекции. Это вообще никакое отношение не имеет к моей работе. Дальше я нигде это не применял. Но это был трудный предмет, и мне пришлось за год этого курса, мне пришлось разобраться вот в этой всей системе этого черчения. Как это устроено, какие там, почему нужно делать так и так. Вложить это все в свою голову, в некую систему. Дальше я столкнулся в своей жизни с многими другими вопросами. Там, с языком программирования Rust. Это тоже новое для меня, так же, как черчение. Я открываю этот Rust, и мне нужно как-то у себя в голове построить некую систему. Что это такое? С чего он состоит? Что с чем связано? И вот эта систематизация знаний, она мне пригождается. Меня научили на черчении, там мне было там 20 лет. И теперь мне это сейчас полезно, потому что я вспоминаю... Ну, оно не вспоминается, конечно, я не вспоминаю черчение, когда изучаю Rust. Но навыки, они остались. Вот это нужно в университете. И предполагать, что вас в университете научат программировать на Rust, или научат программировать на, там, писать базы данных на NoSQL, это вообще не случится. А если и случится, то вам дадут какие-то базовые знания, какие-то очень, ну, базовый уровень, который будет вам совершенно не годиться, недостаточен для реальной работы. Вас там просто, вы скорее всего, потеряете время, если будете думать, что вас там учат программировать. Если будете думать, что из вас там готовят IT-специалиста, и вот то, что вам дают, это и есть ваша база знаний, которую вы пойдете применять. Это вообще не так. Я бы рекомендовал в университете игнорировать большую часть предметов, сфокусироваться на тех предметах, которые вам интересны, но те, которые вы интересны, то старайтесь копать глубоко. Старайтесь практиковать этот механизм самообучения с максимальной глубиной.
Ты живешь в России.
Да.
Но ты приехал сюда...
Из Америки. Из Украины даже.
А,
да.
Еще раньше?
Ну, еще из Украины, да.
Ну, как тебе живется последний год? Ощущения, давай. Что витает в воздухе в твоей квартире?
Слушай, ну да, действительно, последний ролик, который мы записывали, это как раз было такое острое еще время вот этой вот украино-российского противостояния, и ролики были там, буквально мы два их записали после этого, начала этой всей военной истории, и потом прошло почти, ну, год прошел с тех пор, да, и вопрос правильный, что изменилось. Я так вижу, что произошла... Ну, такой небольшой, опять, я не эксперт, не политолог, не эксперт, я просто айтишник, я вижу, что мне по телевизору показывают, то я и анализирую. Все, что у меня есть, у меня нет других источников информации. Я думаю, что произошло примерно следующее. Сначала был какой-то посыл у тех, кто у власти в России находится, посыл был решить как-то проблему, которая, видимо, усугублялась и, так сказать, росла, эта проблема вот этого такого национализма и конфронтации между украинским государством и российским, и произошла эта военная кампания. Предполагалось... Мой такой, опять же, мой анализ. Вот предполагалось, что эта кампания займет очень короткое время, она будет быстротечная, примерно как кампания с Крымом, что она займет несколько недель и встретит поддержку со стороны российского, украинского населения. И, в общем-то, все случится как в Крыму. Видимо, может быть, граница была бы не проведена там совсем по всей Украине, но где-то, может быть, на каком-то пределе было бы остановлено. Когда кампания началась, первые там недели-две, все выглядело именно так. Все выглядело именно так, все двигалось быстро и вроде бы шло к финалу. Я думаю, что в какой-то момент российские движения со стороны России столкнулись с неким своего рода, может быть, предательством, может быть, несогласием со стороны украинских элит. То есть они сначала, может быть, пообещали что-то российской власти, что мы вас примем, как это было в Крыму, мы поддержим, мы проведем без референдума, и все, значит, стабилизируется. Но когда это движение пошло в военном формате, видимо, западная поддержка, которая пришла, или которая была в этот момент на Украине, она перевысила, пересилила, передавила, и в итоге украинские элиты стали на сторону своих западных коллег. И оказалась Российская Федерация в такой ситуации странной, что уже кампания началась, мы уже сказали «А», но сказать «Б» мы не можем, потому что на той стороне находятся люди, которые, ну, не согласны. А, ну, захватывать население, которое не хочет тебя, то это совершенно, совершенно другая история. Потому что в Крыму, в общем-то, была поддержка. Нужно было только прийти, и население пришло на референдум и сказало «Да-да, мы только за». Были, конечно, те, кто против, но они были в меньшинстве. И ситуация быстро разрешилась. Здесь оказалось, что все говорят «против», и дальше идти странно. И произошла такая заморозка конфликта, то есть все это примерно так остановилось. Из крупных городов вся эта активность ушла и сфокусировалась на каких-то мелких, точечных таких очагах. В этих очагах мы уже год висим, и такая война ведется... Ну, вот это столкновение происходит такое... не идущая ни вправо, ни влево, находящаяся на одном месте. Я думаю, что после понимания этого, вот понимания того, что конфликт не разрешается, а затягивается, Российская Федерация, ну, те, кто у ее руководства находится, поняли, что это не в их пользу. Что затягивание, что конфликт нужно снижать его градус. Его нужно тормозить, снижать и приходить к какому-то, так сказать, убирать военную агрессию со своих территорий, из тех территорий тоже. Потому что, ну, не получилось, потому что нет там интереса, у них там другие цели, другие задачи. Но убрать этот конфликт не получается. То есть руководство Российской Федерации не хочет, грубо говоря, воевать, а с той стороны хотят. То есть в интересах Запада, в интересах Америки, в интересах Европы, в их интересах, чтобы конфликт продолжался. Чтобы туда... Это интерес и экономический, мы будем поставлять вам... Они же поставляют не бесплатно, это же продажа идет. Это идет постоянная продажа оборудования. Ну, это всем хорошо. Военно-промышленный комплекс работает, они продают. Это первая выгода. Вторая — политический интерес. Если у вас под боком, а еще и на вашей территории, как на последние, вот, последние события, а если еще и на вашей территории происходят военные действия, то, конечно, вы не думаете ни про процессоры новые, ни про операционные системы, ни про создание экосистемы. И, конечно, от вас убегают люди к нам, IT-потенциал, весь IT-талант, они, конечно, едут в Калифорнию, как это происходит, а вы там занимаетесь, у вас остаются только, вот, ну, только те, кто стрелять умеет, да, те, кто умеет стрелять. Это хорошо Западу, это плохо для нас. То есть в интересах Российской Федерации, ну и в интересах народа Украины тоже, это остановить это любым, ну, любым способом, на такой границе или на другой границе, но прекратите опять заняться производством, заняться экономикой, заняться творчеством, заняться производством товаров и услуг. Но конфликт продолжают разогревать. И если комментировать уже совсем последние события вот с этим мятежом, то я думаю, что те люди, которые с фронта кричат в центр: дайте нам боеприпасы, дайте нам чем стрелять, я думаю, что эти люди, они против интересов Российской Федерации стратегически. То есть они кричат: дайте нам, мы хотим продолжать воевать, да, нам сейчас нужно продолжать воевать. А им, наверное, я так понимаю, из центра говорят: да давайте потише, нам не нужно этот конфликт разогревать, нам нужно его утихомиривать любыми способами, нам нужно, потому что это невыгодно нам, как стране, стратегически. Это выгодно только тем, кто... Ну, тем, кто за границей. Вот так я это вижу. То есть сейчас лучше всего, я так думаю, что лучше было бы для всех, если бы это все максимально как-то купировать этот конфликт, привести его к каким-то, может быть, очагам и в итоге заморозить. Но очень много людей заинтересованы в его постоянном раскачивании, его эскалации любой ценой. И вот эти мятежи, это все, это тоже, видимо, признак того, что власть неоднородна, власть не едина, а есть какие-то, так сказать, подвластные группировки, каждый тянет в свою сторону, и, видимо, есть группировки, которым выгодно тоже участвовать в этой, либо экономически, либо политически. Могут быть есть и те, которые просто связаны с западными политическими силами и как бы изнутри работают на них. Так тоже вполне можем мы. Ну, вот такое. Как ты спросил меня, как я себя чувствую в этой ситуации, но мне по-прежнему, я считаю Россию прекрасной страной. Я считаю, несмотря на эти все события, мне неприятно видеть, что недостаточно у России сил, чтобы волевым усилием остановить это все. То есть им приходится петлять, им приходится играть, ну, так сказать, хитрить. Они не могут прямо сказать, что вот у нас есть враг, а вот у нас есть друг. И вот мы сейчас сделаем врага, уничтожим, а друга, значит, им приходится вот так вот. Путин выступает с совершенно разными заявлениями с дистанции в 2 дня. Здесь он говорит: это хорошо, это хорошо, плохо. Понятно, что он просто пытается как-то, ну, в тяжелой ситуации он пытается лавировать. И это, конечно, выглядит, ну, грустно, что так приходится делать. Что, видимо, такие силы давят на Россию снаружи, что мы не можем просто сказать, что вот наши интересы, и мы будем делать так. И даже дело не в военных, не в военной нашей силе, а в том, что мы, ну, очень сильно интегрированы в мировую систему по-прежнему. Вот Китай, например, сильно изолирован. Китай действительно может сказать: да нам и то есть Тайвань со своими процессорами, с этой экономической такой бизнес-зависимостью, и то Китай тоже не может сказать: вот моя граница, и сюда никто не заходит. Им приходится быть интегрированным в международную систему. Россия еще более интегрирована. У нас, я думаю, половина страны принадлежит земли, заводов, пароходов, принадлежат людям, которые живут в Лондоне. Принадлежит, ну, посмотрите, кто владеет там всякими алюминиевыми, нефтезаводами. Ну, что-то владеет государство чем-то. Но далеко не всем. Результаты приватизации, мы же все понимаем. Все раздали большую часть иностранным владельцам. И как теперь, ну, как может Россия там что-то требовать жестко? Мы всегда должны петлять. Мы всегда должны понимать, что чуть более будешь жестить, и завтра тебя не будет.
Так а что... Чем пахнет в воздухе?
Я думаю, что... Ну, я настроен позитивно. Я думаю, что мы находимся в очень турбулентной зоне. Это, во-первых, наверное, может быть, самой турбулентной за всю мою жизнь, которую я видел. Хотя я видел и перестройку, я видел и там и чеченский конфликт, я видел и развал Советского Союза. Много чего видел. Но сейчас самое турбулентное время. Ну, вот неделю назад просто страшно было. Неделю назад просто мы не знали, ну, что нам... Вообще, что будет через полчаса. Просто спать ложиться было стрёмно. И таких ощущений у меня не было за всю мою жизнь. Это безусловно, опасно, но и очень интересно, с другой стороны. Ну, жизнь происходит, да, мы живые, значит, надо... Вот, и мне нравится находиться в этой точке. Я понимаю, что здесь может завтра случиться что-то непредсказуемое, но кажется мне, что все равно у России курс свой, российский. И мы все-таки пытаемся этот курс удержать, пытаемся сделать. Пускай мы эти авроры там финансируем, пускай мы этот ВК финансируем. Ну, все эти недостатки, которые я сказал, они, конечно, есть. Да, мы еще дурные во многих вопросах. Но мы все равно пытаемся сделать вот как мы хотим, как что-то такое свое. И мне это нравится. Вот я хочу здесь продолжать находиться. Хотя я часто путешествую, даже в Китае 4 месяца пробыл, полгода назад я в Германии был несколько недель. Я смотрю на разные страны и вижу, что у нас действительно сейчас интереснее всего.